Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Татьяна Ладяева, Илья Харламов. В эфире «Радио Спутник». Илья, приветствую тебя.
Привет.
Напомню, что не только слушать, но и видеть нас можно. На YouTube-канале «Радио Спутник» идет прямая трансляция из нашей студии. Тема будет весьма интересная и спорная, поэтому будем ждать ваших комментариев и вашего мнения. Итак, наркотические средства, как сюжетные линии или как элементы сценария, станут причиной для ограничения и даже запрета на демонстрацию кинофильмов. Как сообщают СМИ, Роскомнадзор уже уведомил об этом крупнейшие видеосервисы. Ведомство уверяет, что действует в интересах граждан, недовольных подобными сценами. Ты доволен, Илья, такими сценами?
Ну, смотря какая смысловая нагрузка, ну, честно скажу, да, если она направлена на пропагандирование и культ наркотиков, нет, недоволен. А если в результате фильм, в общем, контрпропагандистский, да, скорее он отвращает, ну, значит...
И чаще
значит,
всего,
да,
мне кажется, именно
значит,
так и
значит, она нужна в этом фильме, да, так сказать, потому что эту сцену можно отвратить сделать, понимаешь? Отвратительно.
Я понимаю. И мы знаем такие
сцены.
И тогда
она там нужна.
Табу может быть наложено на признанную классику современного мирового кино, допустим, картину «Криминальное чтиво» и сериал «Во все тяжкие». Вот будем разбираться о том, что можно, что нельзя демонстрировать в фильмах. Будем рассуждать и вспоминать такие сцены в действительно классике.
В огромном количестве фильмов, да. Но смотри, что касается Роскомнадзора, ну вот по тем сообщениям, которые есть, уведомил он сервисы крупнейшие, да, видеосервисы, мы их все знаем, не будем перечислять, так сказать,
не будем
в этом нет необходимости. Да. Значит, идет речь о чем? Что если сцена с употреблением наркотиков каких-то, да, запрещенных веществ, должна быть маркировка 18+, а вот если употребление, изготовление и распространение наркотических средств, которое запрещено, да, это вот как-то тоже, значит, странным образом пересекается с просто употреблением, да, вот если и употребление, изготовление и распространение, значит, тогда таких фильмов не должно быть. Сервисы эти вроде бы уже должны приступить к проверке своих всех библиотек кинофильмов, да, и, в общем, видимо, пересмотреть, если кто что забыл, и удалить, потому что это действительно запрещено. И здесь, понимаешь, натыкается вроде бы закон, который должен быть не привожен, да, на искусство, которое, в общем, с формальной точки зрения, если из контекста вырвать массу сцен, не только на тему наркотиков, а на разные другие темы, да, если вырвать из контекста, это может быть пропагандой насилия, пропагандой ненависти, пропагандой религиозной,
расовой. Но мы тогда
зайдем
в тупик, и будет,
да,
нечего еще
тупик
в кино показывать.
Совершенно верно. Масса сцен, вырванных из контекста, я еще раз говорю, пропагандировать могут что угодно, вплоть до педофилии, некрофилии, чего хочешь. Да? Надо смотреть на произведение в целом, на тот замысел, который оно в себе несет, что хотел режиссер сказать, так сказать, в общем, какие уроки можно вынести из этого фильма. Вот таким образом, наверное, надо оценить. Это тоже, конечно, очень тонкая вещь. Искусство вообще тонкая вещь. Да? Кто-то сочтет, что это антипропаганда наркотиков, какой-нибудь фильм или какая-нибудь там книга. Да? Книг таких масса, не будем сейчас углубляться в литературу. А кто-то посчитает, что это пропаганда. Да? Это оценочное суждение.
Ну вот смотри, «Криминальное
чтиво». И не все экспертизы спасут. Вот в чем все дело.
94-й год.
Там четкие,
вот
там есть сцены употребления, изготовления и чего хочешь там есть.
Когда такие фильмы столько лет назад выходили в прокат, наверняка в любом случае проходили некие дискуссии, разрешение давалось на то, чтобы этот фильм, ну, стал доступен для всех.
Понятно,
тоже,
да,
давалась какая-то оценка и в этом ключе.
Ну, законы были другие.
Законы были другие. Но вот представляешь, если бы сейчас Тарантино узнал бы о том, что, значит, его фильм, оказывается, нельзя смотреть. Не важно, что это классика, не важно, что он именитый, известный режиссер. Нельзя смотреть
знаменитый
этот фильм. Знаменитый. Знаменитый. Нельзя смотреть.
Слушай, ну я не знаю, как Тарантино к этому отнесется,
ну,
честно
вот
скажу.
А мне было бы очень интересно.
Да, ну я думаю, он улыбнется, мне так кажется. Да, я имею представление о том, что это за личность, да, я думаю, что он как-то улыбнется, может быть, соизвит что-то. Значит, что касается, если вернуться к Роскомнадзору, если не будут удалены из библиотек подобные фильмы, где вот как раз идет речь о распространении, культивировании наркотиков, да, изготовлении, тогда будет экспертиза МВД, значит, ну, естественно, на удаление, и дальше многоточие штраф, ну, это само собой. Вот, помимо этого, еще это отдельная тема, была инициатива о том, чтобы каким-то образом ограничить, я не знаю, или запретить сцены, так сказать, однополой любви в кинофильмах, да, так сказать, в киноискусстве, это в Госдуме такая идея выдвигалась. Ну, здесь тоже можно обсуждать и спорить, здесь все не так просто, на самом деле, да, как с наркотиками-то не так просто, а здесь еще сложнее, да, мир вообще сложен,
да,
а искусство еще сложнее,
да.
Совершенно верно. На самом деле, ну, огромное количество фильмов, где вот идет и речь о наркотических средствах в том или ином виде, да, вот мы тут обсуждали как раз, раскрою тайну, до эфира, но есть некоторые фильмы, типа «Жить, умереть», нет, не «Жить, умереть», а «Страсть и ненависть» в Лас-Вегасе, да, «Жить и умереть» в Лос-Анджелесе, это другое, вот. Ну, «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе, да, ну, непонятно, да, такой фильм хайповый, с одной стороны, да, с другой, такой карнавальный вроде бы, и...
наркоманами становятся не поэтому.
Совершенно верно, да, вернусь к этой же мысли, но я не думаю, что человек, я, конечно, не специалист, я с каждым наркоманом не общался, живущим в России или в другой стране мира, но вряд ли из-за просмотра одного или двух фильмов вот человек, который идет своей какой-то дорогой, да, и имеет какие-то свои представления о жизни, вот тут же станет наркоманом.
Давай скажем про «Реквием по мечте».
«Реквием по мечте», да, это, ну, такой шедевр, можно сказать, да, тоже признанная классика, фильм, который, в общем, показывает, к чему это приводит, да.
Я посмотрела
даже
его
название,
один раз
даже название.
В 13
совершенно
лет
верно.
И больше не пересматривала, потому что вот тогда тот эффект, который должен быть, он на этот фильм оказал.
Совершенно верно, да. Это в одном названии заложена, в общем-то, идея, да. Распрощайтесь со всем, чем угодно, и с мечтами, и с жизнью в конечном итоге. Слушай, ну, вот есть «На игле» там фильм тоже британский, довольно сильный фильм на эту тему, но можно много чего вспоминать.
А сериал,
да,
вот мы... «Доктор Хаус».
«Доктор
обожаю.
Хаус». Совершенно
обожаю
верно. Ну, «Во все тяжкие» мы упомянули. Вот тоже мы вспоминали. Спасибо, что «Живой» есть такой фильм о Владимире Высоцком, который, к сожалению, страдал этим недугом и, так сказать, еще там другим с
алкоголем. Кстати говоря,
да,
не
связанным.
Только он среди музыкантов.
Да, но вот этот фильм, я, честно скажу, не советую его. Ну, хотя каждый решает для себя, но я никогда бы его не пересмотрел. И, в общем, не пошел бы, если бы знал, что это за фильм, так сказать, заранее. Но заранее нельзя знать. Он построен, собственно говоря, на этом пристрастии пагубном Владимира Семеновича, великого русского поэта-музыканта.
А вот. Документальные фильмы, вот как тогда?
Слушай, ну, документальный фильм, опять же, смотря, так сказать, вот опять же, да, смотря, какая мысль в них заложена, то есть какой посыл, какой месседж, собственно говоря.
Но если документальный фильм, где рассказывается о том, что тот или иной, допустим, музыкант, о которых мы сегодня вспоминали, вот у него была такая вредная привычка, была такая болезнь, да, потому что все по-разному называют, у него была зависимость, и там об этом рассказывается, в том числе, возможно, он умер именно потому, что употреблял наркотики. Часто такое бывает. Так это тогда можно сопоставить с интервью Дудя, где тоже якобы что-то пропагандируется, где там, допустим...
Да, можно это вспомнить, да. Хотя тут все тоже спорно, опять же, да, потому что вроде бы с одной стороны человек рассказывает...
Но там про жизнь человека. Я к тому, что там тоже про жизнь.
Нет, абсолютно верно. Ну, слушай, это вот на самом деле очень скользкая тема, да. Я даже не знаю, какой из нее выход может быть.
Давай обязательно скажем, что мы ни в коем случае не пропагандируем.
Нет, мы не пропагандируем, мы отрицаем и считаем, что это смертельное увлечение, смертоносное абсолютно. Тут мы не открываем глаза. Огромное количество фильмов можно... Вот, кстати, есть фильм «Укуренные», например, из названия понятно. Вот его бы, может быть, я бы еще как-то рассмотрел. Я его смотрел лет 10 назад, да, он такой тоже на хайпе, как бы, ну, нельзя сказать, что он отвращает от этого дела, скорее даже пропагандирует. То есть есть и такие фильмы, на самом деле, да, ну, так, в Голливуде такое снималось. Вот, поэтому где-то запреты некоторые нужны. Но в целом надо к этому подходить с огромной осторожностью. Вот об одном из сериалов, очень известном и популярном, нам рассказал врач-нарколог, главный врач клиники «Зависимость 24» Алексей Казанцев.
Есть такой фильм «Нарко», да, о Пабло Эскобаре. И я смотрел интервью его сына, что после выхода этого фильма там определенная героизация произошла его отца, Пабло Эскобара. И очень многие писали, соотечественники ему, хотя он в эмиграции сейчас сам, сын Пабло Эскобара, писали письма о том, что какой отец прекрасный, из молодых людей, из юношества. И они хотели бы повторить его судьбу и быть похожими на него и так далее. То есть кто, конечно, захочет, тот найдет в этом пропаганду.
Сразу слушаем еще одно мнение. С нами на связи заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвеичев. Олег Анатольевич, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Да, Олег Анатольевич, ну мы тут пытались часть только фильмов перечислить на тему наркотиков, да, или впрямую связанных с этим, или там косвенно каким-то образом сюжетной линии касаются, да. Тут и недавний фильм «Джентльмены» Гая Ричи, ну масса, «Волк с Уолл-стрит», «Морфи», кстати говоря, Балабанова. Там тоже ведь есть сцена изготовления, употребления, а фильм-то довольно сильный. Скажите, пожалуйста, ну вот все то, что связано с такими сценами, может попасть под запрет, или, по крайней мере, под ограничение 18+. Как вы считаете, здесь ведь нужно проявить какую-то мудрость, да? Ведь идет речь об искусстве, и не всегда такие сцены, которые формально запрещены, оказывают дурное влияние на людей. Может быть, некоторых они отвращают от наркотиков?
Смотрите, есть несколько вещей, вот, с которыми нужно разобраться. Первое. Нужно понимать, что не все, что в Госдуме ходит, бродит, выдвигается в качестве инициативы в СМИ и так далее, становится законами. То есть не всегда нужно бояться, что депутаты, если даже кто-то из них высказался на эту тему и кто-то его поддержал, это все получит поддержку
Олег
Госдумы,
Анатольевич,
а тем более...
Олег Анатольевич, можно я вас перебью? Я просто объясню. Сейчас речь идет не о сценах гомосексуальных, да, а именно о сценах, связанных с наркотиками. И это уже факт. Это не инициатива,
Роскомнадзор.
Это Роскомнадзор уже, значит, уведомил сервисы, что они должны прошерстить свои библиотеки, и там, где есть фильмы, в которых сцены употребления или там производства наркотиков, да, или их убирать, или маркировать. Вот о чем. Это уже факт, как бы. Это не инициатива.
Да.
Вот да, как, смотрите, да, как с этим быть?
Да. Смотрите, я думаю, что сейчас, когда начнется практика применения этого закона, возможны будут определенные корректировки. С какой ссылой и хаибдой мы сталкиваемся? С одной стороны, есть масса социологических исследований, научных исследований и так далее, которые действительно, к сожалению, подтверждают.
Так.
Есть проблемы со связью.
Малого возраста и так далее, находятся да, в атмосфере какого-то, ну, скажем, вот этого, ну, когда они видят наркотики, слышат про них, знают, считают, что это нормально и так далее, и так далее, это на них действительно влияет, и в том числе в смысле употребления. И поэтому вроде бы как ограничивать надо. С другой стороны, мы говорим, действительно, есть и художественные фильмы, и фильмы, которые против наркотиков выступают и, в принципе, отталкивают от них. А в этом смысле было раньше были разные практики.
Так, у нас со связью, да. Давайте попробуем перенабрать. Давайте мы сейчас
Олег Анатольевич,
вас
да, сейчас наши
да.
коллеги перенаберут, потому что есть небольшие заикания и не очень
Слушай,
слышно.
Ну вот если о классике, тот же фильм «Игла», да, с великими Виктором Цоем и Петром Мамоновым, к сожалению, недавно от нас ушедшим и великим абсолютным музыкантом русским, но там же тоже на эту тему, да, и там есть сцены и употребления, и изготовления. Насколько я помню, я смотрел
года два, пересматривал. Да мы с тобой сейчас все фильмы такие
да.
даже не вспомним, но, потому что их большое количество.
Да, но дело в том, что там ведь речь идет о том, что вот пытается герой Цоя спасти там свою возлюбленную, увозит ее, она наркоманка, да, потом она возвращается обратно, и вот этот Мамонов, который ее врач, он ее как раз подсаживает, кончается это все плохо, то есть нельзя сказать, что этот фильм пропагандирует наркотики. Хотя это как раз о наркомании, да, о наркоманке фильм. Поэтому все тонко.
Олег
все
Матвичев
тонко.
Снова
да.
с нами на связи. Олег Анатольевич, как слышно?
Да, вроде нормально.
Вот,
да,
прекрасно.
Давайте,
теперь
да, продолжите, пожалуйста.
Да. Так вот, есть исследования, с одной стороны, которые говорят, что действительно, если в обществе ну, много каких-то сцен про наркотики, вообще атмосфера такая, применение к этому прекрасное и так далее, то наркомании становится больше. И особенно это влияет на подростков. С другой стороны, вы действительно отметили, что есть и классика, и есть и фильмы, которые ну, против наркотиков выступают, и они должны показывать каким-то образом, вообще говоря, эту практику. Было раньше несколько решений по этому поводу. Первое решение еще в 19 веке, оно вообще было не связано, может быть, не с наркотиками, но с неким безнравственным поведением и тому подобного. Что там делали? Там то, что касалось массового распространения, то есть когда это смотрят ну, там, миллионы, миллиарды и так далее людей, вот там, как бы скажем, не разрешались определенные сцены, определенные вещи. Если это касалось какого-то небольшого круга людей, если это не распространяется сильно, если это хотят посмотреть, там, скажем, интеллектуалы, художники и тому подобное, то, пожалуйста, разрешалось, да, скажем, было ли такое ограничение в 40 страниц для книг, да, печатных листов так называемых.
Потом то есть стали тут все, скажем делать. Так, Олег Анатольевич, получается все очень индивидуально, да. И мы же должны понимать, что аудитория тоже разная. Конечно же, ну, бывают люди, может быть, как-то более эмоциональные, восприимчивые, начинают интересоваться не теми вещами, но уж вряд ли это происходит именно потому, что они посмотрели классику мирового кино. Вы знаете, мне очень интересно, вот среди тех фильмов, которые мы вспоминаем, где такие сцены есть. Вам нравится какой-то фильм? Не потому, что там такая сцена, да. А потому, что фильм хороший.
Да, да, да. Да. Хорошие
фильмы. Да, полно таких фильмов,
да. Вы сейчас там много таких фильмов затронули, но можно еще ряд других вспомнить, конечно, конечно.
«Аптечный ковбой», смотрел, конечно, Гас Ван Сент, «Дневник баскетболиста» с Ди Каприо. Ну, масса фильмов, действительно. Просто всех не перечислишь.
Я там, не знаю, и так далее. Ну, много всего, конечно, безусловно. Вот, и я думаю, что практика 20 века была более интересная. Вот это, конечно, называли цензурой, но по большому счету, мне кажется, что нужно вернуть что-то типа под названием худсовет, да, и вот точно так же, как вы сейчас в студии сидите, как мы с вами сидим вместе, да, люди разумные, понимающие, да, вот они смотрят фильм, и они видят, что фильм хороший, и он не вредит никому, да, что он на самом деле, действительно, как бы, скажем так, даже против наркотиков выступает, скажем так.
Олег Анатольевич, а кто тогда может выступить против решения Роскомнадзора? Есть такие полномочия у кого-то?
Ну, сейчас-то никто.
Ну, сейчас пока никто, но любой депутат, любой субъект законодательной инициативы может просто-напросто, так сказать, внести там поправки определенные и все, и, скажем...
вы внесете такие поправки?
Если
готовы примут, взять для себя такую ответственность, да, и такой риск, да, может быть.
Да, я готов вместе с коллегами по комитету эту проблему обсудить. Я думаю, что она сейчас вызовет очень большой шум, большой хайп, особенно когда начнутся вырезания сцен, запрещения какие-то, и выступить вот за то, что я примерно сказал, что должны быть общественные советы, куда войдут люди, скажем, ну, из нашей художественной интеллигенции, которые будут просто смотреть и говорить, ну, вот это можно показывать, это нельзя.
Или, может быть, там достаточно маркировки, да, какое-то и предложение, сообщение о том, что наркотики, ну, вредны, да, для здоровья, да, запрещены, да. И так далее, и так далее.
Конечно,
Олег Анатольевич, мы вас благодарим, и мы очень просим по итогам нашей беседы, мы будем надеяться, что вы действительно выступите с такой, может быть, инициативой, примете участие в некой необходимой беседе среди депутатов. Будем надеяться, что все-таки такого решения принято не будет. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Олег Матвеевичев, депутат Госдумы, был с нами на связи.
А вот и тебе и Соломоново решение, собственно говоря, да. Я вот думал, действительно, где-то что-то надо ограничить, потому что, ну, криминальное чтиво уже несколько раз упомянутое, да, ну, конечно, поэтому по нынешним правилам оно подлежит изъятию, запрету и так далее, да, и масса других фильмов, указанных мной и не указанных, да, за отсутствием времени. Мне кажется, надо просто маркировку, да, маркировку 18+.
И вот, так, а разве их нету? Мне кажется, так
нет,
все фильмы
там,
давно...
Там, где употребление, вот, по идее, сейчас там, где только употребляется, там 18+. А вот там, где изготовление, где, вот, так сказать, некая атмосфера, культивирование...
А там разве нет маркировки?
Нет,
либо 16+,
они должны быть
либо
просто изъяты. Я уж не знаю, есть там сейчас или нет, но они должны быть просто изъяты.
Вообще их не должно,
да, но
быть.
Тут еще есть одна проблема. Сейчас мы ее как раз обсудим.
Режиссер, сценарист и продюсер Александр Хант с нами на связи. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте. Александр Владимирович, приветствую всех.
Да, скажите, пожалуйста, да, здравствуйте. Вот, будут видеосервисы, видимо, изымать, раз уж Роскомнадзор на этом настаивает, фильмы своих библиотек, ну, к показу, да, которые мы тут уже перечисляли, много чего не перечислили, где сцены есть и изготовление, и употребление, и всего остального, связанного с наркотиками. На ваш взгляд, не слишком ли это суровая мера? Может быть, просто обойтись маркировкой 18+, потому что, ну, масса шедевров мирового кино пострадает, и просто люди не смогут их увидеть, по крайней мере, на этих видеосервисах.
Ну, я что думаю, что... Ну да, я думаю, что, во-первых, достаточно маркировки. Если мы говорим вообще про художественные произведения, если мы говорим про художественный фильм, где даже если есть сцена употребления наркотиков, и, ну вот вы уже называли фильмы, там я вспомню фильм «На игле», где видно, как этот, да, наркотик приготавливается, Я не считаю, что эти фильмы... То есть к чему призывает Роскомнадзор? Остановить распространение наркомании, да? То есть, что,
благородный как бы, чтобы порыв, да, благородный порыв. С этим никто не спорит и не подвергает сомнению.
И я, безусловно, уверен, что эти фильмы уж точно не способствуют распространению наркотиков. Это смешно и нелепо даже. У нас, как всегда, мы не пытаемся разобраться с причиной, а мы пытаемся запретить следствие. И поэтому я считаю, что... Я не знаю просто, как это будет действовать. Пока что, я так понимаю, нет конкретных произведений, которые были запрещены.
Возможно, будут.
Сейчас этот процесс запущен, да. А вот скажите, пожалуйста, вот, ну, допустим, маркировка 18+, подпадает под нее какой-нибудь замечательный фильм. Я уже даже не знаю из этого списка, который мне перечислили, огромного, что выбрать, но не будем ничего выбирать. Вот подпадает фильм какой-то, да, 18+. Ну, вот берет 12-летний ребенок, начинает его смотреть. А как он, так сказать, ну, вот там, вам есть 18 лет, спросит его какой-нибудь сайт или там этот сервис, да, он скажет, есть. И вперед, и начнет все это смотреть. Как-то технически это должно работать?
Да, мне кажется, в этом есть доля абсурда, но что по моим ощущениям, что за этим может тянуться, потому что вот я сейчас как раз общаюсь там с разными платформами, и есть ощущение, что такой появляется латентный страх там, тем, историй, и в итоге это работает не на то, что у нас перестанут показывать фильмы или вообще какой-то контент, видеопродукцию, где будет показано, как изготовить и употребить наркотик. А в итоге просто Роскомнадзор еще больше станет влиять на то, что производят платформы. И это такой не прямая зависимость, не прямое влияние. Но вот я на себе, как режиссер, ощущаю, что а вот эти темы нам не стоит касаться, а вот это нужно...
Ограничивают вашу свободу в этом плане, да?
Да, а мы же к чему стремимся? То есть у меня, как режиссера, у меня же нет задачи там кого-то обвинить в чем-то, назвать...
Пропагандировать что-то. Вы просто хотите, да. У вас есть идея, вы хотите ее реализовать, правильно?
Я занимаюсь творчеством. Моя задача – смотреть на реальность и искать ее отражение в своих работах.
Ну да. Слушайте, скажите, пожалуйста, у нас мало времени, а еще несколько вопросов. А как вы расцениваете перспективу запрета на съемку таких сцен? То есть это будет как-то цензурироваться изначально? Вот такое возможно? Динамика такова или нет?
Да, абсолютно, да. В том-то и дело, что... Причем нет такого, что Роскомнадзор приходит или кто-то приходит и говорит, все, это нельзя снимать, или вот это вы вырезаете. Нет, но появляется такая внутренняя самоцензура, когда ты понимаешь, что это не только там продюсер, а это вообще вот внутри индустрии развивается, что... если вдруг ты выходишь на какую-то острую сцену, которую можно трактовать как-то, а может быть, и никто ее не будет трактовать, может быть, даже про нее никто даже так не подумает, но на всякий случай давайте это обойдем, давайте мы как-то иначе придумаем. Вот такая история, она сплошь и рядом.
Вы знаете, один комментарий к нашей трансляции есть, очень подходящий. Иронию судьбы тоже нужно запретить. Там алкоголь пьют.
А самогонщики фильм? Нет, про алкоголь, к сожалению, или к счастью, я же не знаю, в законе нет.
Начали с наркотиков, сейчас это к вопросу об абсурде.
Алкоголь это еще, так сказать, в такой перспективе отдаленно. А вот что касается запрета гомосексуальных сцен в кино, в Госдуме хотят рассмотреть этот проект. Придется забыть о «Горбатой горе», «Мой личный штат Айдахо», «Черный лебедь», российский фильм «Я люблю тебя» и так далее. Вот как вы к этому относитесь?
Да глупости все это, безусловно. Мы пытаемся... Вот понимаете, вот мы все время, даже когда меня просят какой-то комментарий дать или еще чего-то, то это всегда, как правило, тема о запрещении или о вот новом законе.
А не о том, чтобы помочь, да, как-то творчеству.
Да, и практически абсолютно отсутствует разговор про то, что, смотрите, у нас здесь вот такая возможность появилась, или теперь, смотрите, мы такое кино будем запускать. Нет, все время идет ощущение какого-то сжимание, закручивание.
Это вот, увы, наша реалия, да.
Я не хочу говорить, просто тоже в термин, я не очень верю в такую терминологию, что вот мы живем сейчас, все гайки закручивают, но где-то есть ощущение, что... Просто я не могу сказать, что мы живем прям совсем не в свободном мире, но рассказывать все тяжелее и тяжелее, и хотелось бы, чтобы было больше почвы у создателей для...
Ой, Александр Владимирович, мы очень сильно надеемся, что в ближайшем будущем у нас будет повод вам позвонить и поговорить действительно о таких возможностях.
Назовем этот процесс наведением порядка.
Желаем вам удачи в вашем творчестве. Режиссер, сценарист, продюсер Александр Хант был с нами на связи. Кстати говоря, один из самых популярных сериалов – это «Сексуальное просвещение». А там вот все то, что мы сегодня обсуждаем и перечисляем. Небольшая пауза, и возвращаемся в студию.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Первые подразделения российских десантников из состава сил ОДКБ вернулись в Россию. Они будут находиться в пункте постоянной дислокации в Иваново. Минобороны России сообщили, что перелет с аэродрома Алматы осуществлен 4 самолетами Ил-76 ВКС России. Подчеркивается, что экипажи бортов профессионально выполнили посадку в сложных погодных метеоусловиях при сильном боковом ветре, низкой облачности и плохой видимости. МИД России заявили о прекращении вывоза россиян самолетами ВКС из Казахстана. Это связано со стабилизацией ситуации в республике и возобновлением с 13 января пассажирских рейсов из аэропорта Алматы. Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу заявил о важной роли миротворцев ОДКБ в стабилизации ситуации в Казахстане. Контакты России и НАТО – попытка идти по конструктивному пути, так считает канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на переговорах о безопасности США и НАТО в целом ясна, но предстоит дождаться письменных формулировок. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва в течение недели ожидает реакции от США на предложение по гарантиям безопасности. Учения НАТО в Эстонии продолжатся. Президент республики Алар Карис заявил, что надо сделать их более прозрачными. 3 января министр обороны Эстонии Калле Ланет заявил во время визита в Нарву, что Россия якобы представляет реальную угрозу Европе и НАТО. О сохранении угрозы экстремизма и терроризма заявили в МВД Белоруссии. Там подчеркнули, что угроза исходит в том числе и со стороны саморадикализированных граждан. В ведомстве прокомментировали задержание в Минске мужчины по подозрению в совершении взрывов в белорусской столице. В декабре сообщалось, что Следственный комитет Белоруссии возбудил в отношении 6 человек дела создания террористической организации и совершения теракта. Имя Мохаммед стало самым распространенным мужским именем в Брюсселе. В 2021 году в бельгийской столице зарегистрировано более 13,5 тысяч таких имен. Это в два раза больше, чем мужчин с именем Жан, который занимает второе место в списке среди женских имен. Самыми распространенными в Бельгии в прошлом году стали Мария, Мари. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Продолжаем интересную беседу на радио «Спутник». А как по-другому?
Она многограновая, да. Многоплановая, точнее. Многогранная и многоплановая, да. Просто мы не коснулись еще... Но это отдельная тема. У нас уже эксперт на линии. Я буквально полминутки. Вот музыки, да. Это же тоже огромный пласт. И масса людей, которые, к сожалению, употребляли наркотики среди рок-музыкантов, и не только рок-музыкантов, и умерли многие от этого. Там Дженис Джоплин, Курт Кобейн, Башлачев, Эми Уайнхаус, и Сид Вишес, ну и так далее. Владимир Высоцкий тоже, к сожалению. И Элвис Пресли был, так сказать, причастен к этим всем делам. И много кто другие. Джим Моррисон, так сказать, великий.
Много кто другие.
Да, да, да. Много кого другого, да, значит. И вот, например, фильм «Дорс», да, это Оливер Стоун легендарно снял как раз о Джиме Моррисоне. Там не обошлось без темы, естественно, наркотиков, да, потому что, ну, невозможно, к сожалению, отделить Моррисона от этой темы, да. Ну, такова его была жизнь. И масса чего другого. И люди, которые интересуются, например, своими любимыми музыкантами, они же наверняка биографии читают. Там есть эта информация. Что с этой информацией тогда делать? Тоже вымарывать из биографии.
Знаешь, что подумала? Оливер Стоун. Вот как интересно. Один человек, неудобная ситуация получается. Один человек и про наркотики где-то говорит в художественном фильме, и с Владимиром Путиным общается.
Но это про наркотики он гораздо раньше снял фильм. Но не про наркотики, а про Дорс. Да, ну там тема это была. Но это было гораздо раньше, а потом он, вот, так сказать, уже изменил свой подход к искусству. Значит, поэтому очень все на самом деле сложно. Вот мне так кажется.
Кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко с нами на связи. Лариса Юрьевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Лариса Юрьевна. Вот мы тут, ну, пришли, может быть, к такому коллегиальному мнению, что, может быть, ограничиться просто маркировкой 18+, и указанием о том, что есть сцены там гомосексуальные или с употреблением наркотиков. А вот я подумал, а не может ли это стать дополнительным фактором интереса молодых людей, значит, именно к этому фильму, когда вот, собственно говоря, запретный плод, да, эффект запретного плода. Вот тебе и 18+, и там про наркотики что-то, и про секс, так сказать, однополый, и, может быть, наоборот, это станет привлекательным?
Ну, я думаю, что любая горячая тема будет привлекать, что бы это ни было, секс, наркотики, рок-н-ролл, да, и так далее. Что бы это ни было, горячая тема, если она и представляется, еще если о ней говорят как о запретной, она все равно будет привлекать внимание. И будет привлекать внимание и, к сожалению, детей. Почему говорю «к сожалению»? Потому что они эту информацию будут воспринимать без критики. И в любом случае, все-таки мне думается, что абсолютно полностью оградить от этой информации невозможно, да и не надо.
Нам вот это надо, самое главное, нам, мне кажется, что не надо.
Нам, взрослым и нам, родителям, да, надо все-таки сопровождать процесс потребления этой информации. Вот это, мне кажется, более весомый будет фактор в том, чтобы защитить детей от нее.
А вот скажите, пожалуйста, дело в том, что мы коснулись вскользь. Еще раз повторим, что мы противники употребления наркотиков, алкоголя
не занимаемся пропагандой.
Да, в неограниченных количествах. Но я вот вспоминаю этот фильм знаменитый «Самогонщики». Да, понятно, что алкоголь у нас не под запретом, но если взять статистику преступлений, да, в Российской Федерации и тяжких преступлений, убийств, просто статистику, будет понятно, что большинство из них совершено в состоянии алкогольного опьянение, да, это бытовуха такая, пьяная бытовуха, так грубо говоря. И никакого запрета на такие фильмы, как «Самогонщики», где там все показано, как изготавливать, да, так сказать, там алкогольные напитки употреблять, и масса других фильмов на эту тему тоже есть. Вот от этой, с этой стороны не исходит ли для детей опасность? Может быть, и здесь как-то подзавинтить, подзапретить что-то?
Ну, в этом смысле, мне кажется, что нужен какой-то единый подход. Любые формы девиантного поведения, если они популяризируются, да, где-то в искусстве, в массовой культуре, то либо они должны запрещаться, либо, ну, вот одинаково, да, либо к этому должен быть какой-то, ну, в любом случае, одинаковый подход. Но опять я все-таки исхожу из той же мысли, абсолютно поддерживая вас, о неподдержании, да, вот о злоупотреблении всеми вообще веществами, которые могут изменить сознание. Но, тем не менее, мне думается, что эта проблема более глубокая, нежели наблюдение детьми картинки на телеэкране или на экране любого гаджета. Здесь мы опять приходим все-таки к необходимости воспитания у детей, но в этом смысле, мне кажется, надо идти еще дальше. У самих родителей, у самих взрослых. воспитание критического отношения к этому.
А все вот здесь правильно. Вот можно уточнить, какой человек, ну вот если мы рассуждаем, да, есть заявление от Роскомнадзора, у них есть своя логика, что если человек посмотрел фильм про наркотики, может этим заинтересоваться. А какой в действительности человек, вот какой у него должен быть характер, какие у него могут быть проблемы, в каком он должен быть возрасте, на него может оказать такой эффект, что он пойдет и будет интересоваться этими наркотиками просто от того, что он посмотрит эту сцену. Бывают такие случаи вообще на практике? У наркоманов, если, допустим, да, будем мы с ними общаться.
Угу. Да, такие случаи на практике бывают. Знаете, когда злоупотребление любыми веществами, которые изменяют состояние сознания, будь то наркотики, алкоголь, неважно, они будут привлекать внимание людей, детей, подростков, которые находятся в сложных каких-то жизненных обстоятельствах, если это будет показано где-то как выход из этих обстоятельств. Mm-hmm.
Ну, это, да? Вот это как раз и есть пропаганда, да, и такие фильмы тоже есть. Здесь с ними надо действительно действовать жестко. Но, опять же, это все тонкие, очень тонкая грань.
Согласна с вами. Поэтому, да, вопрос у коллеги был именно о том, на кого это может повлиять. Вот на таких детей, на таких подростков, да и на взрослых это может повлиять. Mm-hmm. А дальше это может повлиять в том случае, когда это будет показано как привлекательный образ жизни. Тогда это тоже пропаганда. И это может повлиять на очень впечатлительных детей и подростков, да, для которых эта тема, с одной стороны, запретная, с другой стороны, они
интересно,
наблюдают.
С другой стороны, интересно.
И
да?
становится интересной, конечно, конечно. И поэтому, а да, я попробую. Но, собственно говоря, почти там более 70% случаев начала да, алкоголизации или наркотизации начинается именно с этого. А да, я попробую, посмотрю, что это.
А вот, Лариса Юрьевна, ответьте, пожалуйста, на вопрос. В основном все-таки что становится драйвером для тех людей, которые, в общем, решают сделать первую инъекцию какую-нибудь или употребить наркотические вещества? Как правило, что становится драйвером? Произведение искусства? Или вот окружение ближнее?
Плохая,
да?
компания.
Друзья, плохая компания, да. Потому что у меня ощущение, что все-таки многих людей втягивают в это. Именно,
не в кино дело.
Да, именно вот та аура, в которой они существуют, те люди, которые вокруг, вот они-то и становятся причиной. Перед ними, так сказать, тоже нельзя ударить в грязь лицом, это, если это компания какая-то, да, и так далее. То есть, ну, явно не искусство. Что, как вы прокомментируете это?
Мне думается, что началом всех начал все равно являются личностные переживания того человека, который это делает первый раз. А уже потом, если у меня есть какие-то переживания, например, я не хочу ударить в грязь лицом, я не хочу, чтобы меня взяли на слабо, да, и я начинаю что-то делать в подростковом возрасте. Дальше для меня это пример выхода из ситуации. А дальше для меня это пример, да, какого-то получения там удовольствия, которое я не могу получить в обычной своей жизни. Меня просто родители этому не научили. Поэтому я полагаю, что все-таки в основе основ лежат внутриличностные переживания. И опять же, тот опыт, который дает семья, как преодолевать эти переживания. И если семья и ближайшее окружение дает этот опыт переживания, то, ну, скорее всего, в относительно здоровом, да, психологическом состоянии человек не начнет употреблять алкоголь и наркотики.
А вот скажите, у нас тут прозвучала идея, вначале мы с Олегом Матвеевичем беседовали на эту тему, формирование неких художественных советов, худсоветов. Но, к сожалению, вообще это слово дискредитировано советским опытом, да, это воспринимается как вот сборище стариков, которые, ну, таких, знаете, ханжей, да, которые, в общем, душат все свободное, хорошее, такое творческое начало, да, и оставляют только всякую ерунду. А на самом деле, вот как вы к этой идее относитесь? Чтобы туда входили какие-то авторитетные представители культуры, чтобы психологи обязательно, я не знаю, может быть, какие-то религиозные деятели, политики, общественные деятели, я уж не знаю кто, но действительно люди, которые пользуются авторитетом. Или это все-таки опять превратится в то, что было в Советском Союзе?
Но мне думается, что любой худсовет все равно будет работать по некоторому, ну, что называется, чек-листу, да, это все равно будет некая перфокарта, по которой будет сверяться содержание, что можно, что нельзя, ну, что будет прописано некоторыми методичками, какими-то, да, законодательными нормативными актами. И все равно это превратится, ну, вот такую, в определенную формальную оценку, как мне думается. Поэтому опять я все-таки, да, тут с психологической точки зрения, конечно, надо, наверное, критично относиться и тем, кто создает, да, любой творческий продукт.
Но они несут за это ответственность, делает. Конечно.
Конечно, да. Поэтому вот в этом смысле, что я несу этой информации, да, на кого она ориентирована и как она может отозваться. Вот мне думается, что тут такой двусторонний процесс.
Лариса Юрьевна.
И у создателя любого творческого продукта, и у потребителя.
Угу. А, позвольте спросить у вас совет для такой ситуации. Ребенок посмотрел там в возрасте 15, 17, 18, 17 лет какой-то фильм, там действительно что-то было про наркотики, у него появился интерес не в том смысле, чтобы пойти попробовать, а в том смысле, что он что-то не понял, он хочет задать вопросы по поводу, там, не знаю, почему это вредно, почему это нельзя, и так далее, и так далее, и так далее. Приходит к родителям и говорит, вот так и так, вот расскажите, как родителям правильно отреагировать, потому что все реагируют по-разному, кто-то скажет, да что ты такое смотришь, не смотри, ребенок пойдет еще раз посмотрит.
Самая правильная реакция родителей – сесть или посмотреть вместе, если родитель не знаком с этим продуктом, либо обязательно поговорить, и это огромное великое счастье, если ребенок придет с этим вопросом к родителю. Но, скорее всего, наш с вами персонаж придет с этим вопросом к друзьям.
И там уже будет совершенно другая история.
Да, потому что в подростковом возрасте родители все-таки снимаются с пьедестала подросткам, и да, референтной группой для него становятся все-таки сверстники. И поэтому это величайшее счастье, что родители вот в этот период времени сохраняют с подростком такие отношения, что он придет именно к ним.
Лариса
и тогда совершенно спокойно спросить, что, в чем суть, какой интерес, спокойно это объяснить.
Благодарим вас.
Спасибо.
За беседу и за ответы на наши вопросы. Кандидат психологических наук Лариса Овчаренко была с нами на связи.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Первые подразделения российских десантников из состава сил ОДКБ вернулись в Россию. Они будут находиться в пункте постоянной дислокации в Иваново. Минобороны России сообщили, что перелет с аэродрома Алматы осуществлен 4 самолетами Ил-76 ВКС России. Подчеркивается, что экипажи бортов профессионально выполнили посадку в сложных погодных метеоусловиях при сильном боковом ветре, низкой облачности и плохой видимости. МИД России заявили о прекращении вывоза россиян самолетами ВКС из Казахстана. Это связано со стабилизацией ситуации в республике и возобновлением с 13 января пассажирских рейсов из аэропорта Алматы. Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу заявил о важной роли миротворцев ОДКБ в стабилизации ситуации в Казахстане. Контакты России и НАТО – попытка идти по конструктивному пути, так считает канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на переговорах о безопасности США и НАТО в целом ясна, но предстоит дождаться письменных формулировок. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва в течение недели ожидает реакции от США на предложение по гарантиям безопасности. Учения НАТО в Эстонии продолжатся. Президент республики Алар Карис заявил, что надо сделать их более прозрачными. 3 января министр обороны Эстонии Калле Ланет заявил во время визита в Нарву, что Россия якобы представляет реальную угрозу Европе и НАТО. О сохранении угрозы экстремизма и терроризма заявили в МВД Белоруссии. Там подчеркнули, что угроза исходит в том числе и со стороны саморадикализированных граждан. Ведомстве прокомментировали задержание в Минске мужчины по подозрению в совершении взрывов в белорусской столице. В декабре сообщалось, что Следственный комитет Белоруссии возбудил в отношении 6 человек дела о создании террористической организации и совершении теракта. Имя Мохаммед стало самым распространенным мужским именем в Брюсселе. В 2021 году в бельгийской столице зарегистрировано более 13,5 тысяч таких имен. Это в два раза больше, чем мужчин с именем Жан, который занимает второе место в списке среди женских имен. Самыми распространенными в Бельгии в прошлом году стали Мария, Мари.